«Разве ты не обрадован нашим представлением так, Лавандерх, освобождение? День, когда сошел к нам Сетрен. Нет большего праздника для истинных сынов Виндекан. А в твоем замке его проводят хорошо, если раз в два года, а то и реже, как я слышал».
«Сплетни!»
— Айрис указал жрецу место рядом с Навером.
«Сплетни и наговоры. Как всегда. Долго научались этому выходу?»
«Всего раз. Навер Таклав — прирожденный освободитель. Впрочем, все ведь видели, верно? И все знают, зачем прибыли наши гости, с чем прибыли и почему прибыли. Империя, кое более полагается на переговоры и дипломатию, а не на силу оружия, все скорлупа пустая, дуб прогнивший, труп раздутый газами. Кажется, именно так писал один из ваших императоров едва 100 лет назад, верно, господин граф? Как было его имя?» Жрец сделал паузу, усмехаяся послу. «Кальвер да Сеувер написал трактат об упадке стран. Дипломат налил себе вина, наполнил чашу жены и только потом поднял взгляд на жреца. Вторым его знаменитым трактатом был несколько слов об охоте. Особенно запал мне в память раздел о травле молодыми собаками медведя. Не помню подробностей, но речь там шла о том, чтобы не поступать так, ежели охотник не уверен, что зверь смертельно ранен. Поскольку в противном случае медведь может задрать псов и наброситься на охотника». Жрец даже не скривился, хотя Кеннет ожидал хотя бы холодной, вызывающей усмешки.
«О, слова, слова и слова. И ничего, кроме слов. Слова же посла обладают тем большей силой, чем многочисленнее стоящие за ним мечи. Это тот же император, верно? Но отчего вы не спросите о смысле нашего маленького представления, о его истоках? Разве мы так мало стоим в ваших глазах, что вы и не интересуетесь нашими обычаями и верой?» Акустика снова сыграла дурную шутку, и голос жреца разнесся по всему залу. Гробовая тишина наполнила его до предела. Кеннету не было нужды оглядываться, чтобы увидеть, что все уставились на них. Внезапно пахнуло железом и кровью. Так иронично фыркнул, выпил махом кубок вина, закусил половиной куропатки. Было что-то без малого гипнотическое в том, чтобы наблюдать, как владыка Виндекана насыщается. Так мог бы пожирать жертву горный медведь.
«Жреческий треп», — сказал он, сглотнув. «Ты знаешь мейкханцев? Они выстроили прекрасные храмы и следят, чтобы боги из них не вышли. И многие из них выбрали себе Сетрена патроном и служат ему не хуже, чем мы, разве что не поклоняются ему, как владыке войны. И никакому иному богу тоже, поскольку полагают, что мир и так слишком долго купался в крови по желанию бессмертных, чтобы прославлять сей титул. Они уважают богов, но выигрывают войны, не пытаясь спрятаться за божескую спину. И умеют выигрывать, даже когда все остальные готовы уже копать им могилу». Раздался звон нескольких кубков, и словно по этому знаку тишина поджала хвост и выскочила из зала. Шум, бормотание, смешки наполнили пространство. Кеннет, однако, не дал себя обмануть. Внимание всех все равно сосредотачивалось на главном столе.
«Если я еще раз услышу этот фокус с голосом...»
Айрис разодрал вторую куропатку.
«То сделаю из твоей шкуры ножны для меча».
Седоволосый Тахк улыбнулся, извиняясь и Сави.
«Простите, госпожа графиня, наш простецкий язык. Жрецы Сетрена называют ее фырканьем быка, жрецы Регвера — шепотом битвы. Наверняка в каждом храме есть свое именование для этого фокуса. Его назначение — чтобы в битве все солдаты слышали голос командира, несмотря на крики, рык и лязг оружия. Увы, поскольку одновременно слышат его и солдаты противника, сперва необходимо оговорить всякие сложные пароли и обучить им армию. Но это умение полезно и во время богослужений. И чтобы уж мы оставили эту тему, все наш гость, Яван Одоран, официально жрец Сетрена, духовник моей сестры и, возможно, ее любовник. Неофициально слуга Сетрена-воителя, присвоивший себе титул Красного Рога или же боевого жреца культа. Однако призвать силу бога в чем-то доме без согласия хозяина — это просьба о поцелуе земли».
И Сава несмело улыбнулась.
«Поцелуй земли?»
«Таково наше традиционное наказание. Мы кладем приговоренного лицом к земле, накрываем доской и возлагаем на нее камни, пока тот не задохнется. О, вы побледнели? Может, еще вина?»
«Да, прошу вас».
Графиня пододвинула Тахгу свой кубок.
«Еще немного, еще. Хватит».
Отпила глоточек.
«Я уже говорила, что оно прекрасно.
Послала она Тахгу сладкую улыбку.
«Виноградники Южного Лодентре. Добро, которое мы можем получить лишь с помощью торговли и обмена, как и шелк, хорошую сталь, фарфор, стекло и другие вещи, которых сами мы не производим, но которыми охотно торгует империя. Только отдельные глупцы все еще морочат себе голову военной славой и силой Сатрена-воителя. С севера у нас горы и племена Акхери, которых мейкханцы называют тахерами. На юге Савехде, и его князь обещал превратить наши дома в хлева для своих свиней. На западе над морем растут несборские поселения, поскольку там слишком много островов и фьордов, чтобы мы сумели проконтролировать побережье. С четверть века единственная спокойная граница у нас на востоке. И вот некий молодой глупец решил разжечь вдоль нее огонь. Я? Молчи, парень, пока сидишь за моим столом. Знает ли госпожа графиня, что представляет собой та церемония? Та, в которой принимал участие Навар?
Нет.
Исава Кан-Лавер скромно потупила взгляд.
«Я не поклоняюсь Сатрену».
«Конечно, Сатрена в Империи в качестве патрона чаще выбирают воины. Он ведь, говорят, некогда соревновался с Реагвиром за титул владыки битв. Тогда, возможно, выиграв, или кто-нибудь из ваших солдат?»
Каннет взглянул на посла, потом на капитана и двух сидящих напротив десятников. Из них явно никто не имел желания подать голос. Почувствовал движение справа.
«Конец третьего дня третьей попытки. Освобождение и объятие первого Авендери».
Тахг широко улыбнулся.
«Освобождение, высвобождение. Называют его по-разному. Я знал, что кому-то из Бергена будет известна эта история. Расскажете ее нам, десятник?»
Велергорф вопросительно взглянул на лейтенанта. Кеннет кивнул. Младший офицер потянулся за кубком, отпил глоток вина, глядя в пространство. За столом установилась тишина.
«Легенды говорят, что было это во времена до нашествия нежеланных, до темных веков. Боги не ходили тогда в мире в образе Авендери и рассказывают, что именно Сатрен первым решил сойти меж людей, дабы лучше их опекать, дабы приблизиться к ним. Сперва он показался жрецам, хотя тогда не было жрецов, как нынче, только шаманы, что стояли одной ногой в царстве духов, а другой — в мире людей, и приказал, дабы ему приготовили сосуд, в который он мог бы сойти. И ему сказал, следует быть соответствующе сильным и прочным».
При словах о шаманах жрец гневно заворчал, но ворчание оборвал треск очередной разодранной куропатки. Тахг широко усмехнулся. Велергорф продолжил.
«В первый день привели большого серого волка, такого огромного, что тот сумел бы одним щелчком челюстью отхватить человеку ногу. Искалечил или убил он 10 охотников, прежде чем его схватили в лесах Хавеннек. Бог взглянул на тварь и сошел в ее тело. Говорят, что глаза волка вспыхнули, словно факелы. Шерсть встала дыбом, а...»
Десятник замолчал, и Кеннет едва не свалился с кресла. Покраснел.
«А ну...»
«Да?»
Графиня некоторое время всматривалась в младшего офицера и еще сильнее склонилась к нему с искренним интересом в глазах.
«Что еще произошло?»
«Она знает», — понял внезапно лейтенант. «Прекрасно знает этот рассказ, потому что она жена посла, что в дипломатическом корпусе империи означало, что и сама посол. Должна знать каждую из местных легенд, все обычаи, а клановые цвета различает лучше самого Тахга. Но она женщина и, видимо, от души развлекается».
«Ну...» «Тот... некий орган у него набух кровью, значит, настолько, что напоминал еще одну ногу».
Голубые глаза графини сделались еще больше.
«Какой орган?»
«Неважно, моя дорогая. Граф, похоже, ощутил необходимость прийти на помощь солдату. Это всего лишь легенда».
«Легенда», — проворковала она низким голосом. «Третья нога? Отчего в тебя тогда не вступал ни один бог?»
— добавила тихо графиня. Тах крыкнул смехом, так что по залу пошло эхо. Шум разговоров смолк, как обрезанный ножом, а все головы повернулись в их сторону. Кеннет закусил губу и прикрыл глаза, чтобы не видеть давящихся от смеха десятников. Капитан Автпонб дышал так, словно его душили, а Навер выпучил глаза и присоединился к дяде. Через миг смеялись и все остальные. Даже жрец Сатрена позволил себе коротко фыркнуть. Исава сидела с устремленным в тарелку взглядом, очаровательно зарумянившись. Айрис все еще гагача вытер рукавом слезящиеся глаза.
«Прекрасно, графиня! Прекрасно, но позволим же десятнику закончить!»
Велергорф поблагодарил, кивнув, и продолжил.
«Тело волка, даже гигантского волка с северного Хавеннека, не смогло вместить мощь бога и через миг загорелось ярким светом, превращаясь в горсточку пепла. Сетрен ушел, приказав привести более сильное существо. Через 5 дней в кругу призыва стояла клетка с горным медведем. Тварь была настолько велика, что, стоя на задних лапах, превышала ростом 2 взрослых мужей, и пока ее отловили, она убила или искалечила 30 охотников. Когда медведь очнулся и принялся биться о стены клетки, прутья ее толщиной в палец гнулись, словно деревянные. Сетрен посмотрел на тварь, оценил ее силу, размер и объял ее своим духом.
Велер Горф покрутил кубком, который все еще держал в руках, заглянул внутрь.
Медведь рыкнул так, что треснули стены, а на расстоянии 100 миль горы сбросили снежные покровы, засыпав лавинами пути. Жрецы в кругу призыва пали на землю без сознания, а клетка распалась в щепки от одного удара лапы зверя, и Сетрен в образе медведя встал среди них. Но прежде чем успел сделать 3 шага, владыка гор также уступил, не в силах удержать силу бессмертного. Зверь свалился, начал корчиться и уменьшаться, будто тело его высыхало в ледяной пещере. И прежде чем кто-либо успел что-то рассмотреть, на месте чудовища осталась кучка костей и несколько клочков меха. Потом подул ветер, и все распалось в пыль.